Во время своего царствования царь Иосафат произвел большую реформу в своей стране. Так что во всех городах и селениях народ был наставлен в законе Господнем. О нем Слово Божие говорит, что с ним был Господь, потому что он ходил первыми путями Давида, и что он взыскал Бога, и сердце его возвысилось на путях Господних, то есть было расположено Господу Богу. В результате время царствования Иосафата действительно было ярким периодом в истории Иуды, когда народ Божий жил в мире, и страх Господень был на всех окружающих народах, и они не воевали с Иосафатом. Но как часто бывает, что при обилии богатства, славе и популярности человек становится небрежен, и в момент небодрствования совершает поступок, за который он потом должен дорого расплачиваться. Так, к сожалению, произошло и с царем Иосафатом, когда он породнился с царем Ахавом, то есть заключил союз с ним. Это был нечистый союз. Нечестивец и ненавидящий Господа царь Ахав лестью склонил на свою сторону Иосафата, чтобы тот пошел с ним на войну. И вот мы читаем, что человек, о котором раньше было сказано, что он ходил путями Господними, теперь говорит царю Ахаву: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». Иосафат не только сам вступил в этот беззаконный и безбожный союз, он втянул в него и весь свой народ. Но, по-видимому, у него остался какой-то страх Божий. И перед тем, как пойти на войну, он предлагает вопросить у Господа, что скажет он по поводу этого дела. Может быть, вы припоминаете этот случай из Библии, когда Иосафат и Ахав, сидя на своих престолах, окруженные пророками, слушали, как те в один голос пророчествовали об успешном исходе дела. Однако был один пророк, некий Михей. В противовес всем другим пророкам пророчествовал иначе. «Жив Господь, — говорит он, — что скажет мне Бог мой, то изреку я». Из всех пророков нашелся один, единственный, который не побоялся сказать правду. Пророчествовал он о них худое, что будет плохой конец у этого нечистого союза. Правда, за это его осудили и посадили в карцер, и скудно кормили там хлебом и водою, но зато совесть его была чиста. Сколько есть тех, которые осквернили свою совесть сделками и компромиссами с безбожием и духом лжи. Они пророчествуют не по слову Божию, но в угоду людям. А Михея Ахав сказал: «Не люблю я его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует обо мне худое. О, дал бы Господь нам больше таких проповедников, которые не льстили бы безбожникам, а безбоязненно говорили всю правду Божию». Но, дорогие мои, посмотрите, какую милость Бог оказал Иосафату. Несмотря на предупреждение человека Божьего, Иосафат, тем не менее, пошел на войну и чуть не погиб. Когда на поле битвы он был окружен вражескими воинами, то сказано, что закричал Иосафат, то есть он помолился, и Господь помог ему, и отвел Бог противника от него. Какая милость Божия, дорогие друзья! Бог дал ему покаяние! Впоследствии мы видим, что в этот час опасности, когда смерть смотрела ему в глаза, его покаяние было действительным. Оно было от Бога, ибо о нем сказано, что он не только сам расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, но и употребил все усилия, чтобы возвратить народ Господу. Это были результаты истинного покаяния. И Бог, по великой милости, не только восстановил отступившего от него слугу, но через него Бог послал сильное и благословенное пробуждение. О, как многомилостив наш Господь! Слава Ему вовек! Однако, возлюбленные, мы можем быть совершенно уверены, что враг не будет поражен, если ему не оказать сопротивление. Из его лап вырвалась ведь большая жертва, и от нее он так легко не откажется. Вот поэтому мы читаем в 20 главе, во второй книге Паралипоменон, в первом стихе такие слова. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моавитской, пошли войною на Иосафата». И не мудрено, враг ненавидит, когда дети Божьи каются, когда Церковь Христова переживает пробуждение и проводит реформы в своих кругах, когда ее члены начинают исповедовать свои грехи и когда Слово Божие проповедуется во всей полноте и в силе Духа Святого. Враг не станет преследовать тех, которые сроднились с его сторонниками и пошли на сделку с ними. Зачем их тревожить? Они их и так уже убаюкали, и они впали в духовную спячку. Но как только церковь начинает проповедовать о святости, о покаянии и о следовании за Христом, всю истину Божию, тогда весь ад взволнуется и поднимется против нее. И что сделали Иосафат и народ Божий? Я уверен, дорогие друзья, что их пример может послужить чудным уроком для всех тех, кто хочет во что бы то ни стало иметь благословение Божие в своей жизни. 20 глава 2 книги Паралипоменон начинается тем, что царь Иосафат получает весть. Против него из Сирии идет множество великое, чтобы уничтожить его и народ. Они шли в таком количестве, сказано, как саранча, и дошли уже почти до ворот Иерусалимских. И что же им было делать? Сражаться они были не в состоянии. Враг захлестнул бы их одной волной. Воевать значило бы идти на самоубийство. Осталось сделать только одно – обратиться к Богу. Поэтому в 3 стихе мы и читаем. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и он объявил пост по всей Иудее». Итак, они решили встретить врага постом и молитвою. Я воображаю себе, что когда враги услышали, что в стане Иосафата постятся и молятся, то они сильно насмехались. Вот безумцы! Да им мы по шапке дадим, возьмем их без выстрела. Но, увы, они не знали мощи этого чудного арсенала веры и молитвы. Да, народ Божий прибег к этому невидимому тайному оружию, о котором не знал противник. Один только залп из него и противника не стало. Это оружие веры, оружие человека, надеющегося на Бога. В этом примере, дорогие друзья, для всех нас есть чудный урок. О, дал бы Господь, чтобы мы последовали в данном случае примеру царя Иосафата. Помощь и избавление их началось тем, что царь созвал весь народ из всех городов Иудиных умолять и вопрошать Господа. Вместо исполнительного комитета и заседания – молитвенное собрание. И послушайте, какую чудную молитву произнес Иосафат. В первую очередь он просит о помощи, выражая свое полное доверие к Богу. Слушайте, как он говорит. «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в твоей руке сила и крепость. И никто не устоит против тебя». Какая чудная молитва. Дальше. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля? И отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Что заставило Иосафата молиться? Что побудило его созвать это молитвенное собрание? В 3 стихе сказано, и убоялся Иосафат. Видите, боязнь, страх заставило его это сделать. Он убоялся и, как испуганный ребенок, бежит от угрожающей ему опасности Господу. Так прибег Иосафат Господу за защитой. Благодарение Господу за страх, если Он приводит нас к Богу. Заметьте дальше, молитва Иосафата начинается вопросами. Не ты ли на небе? Не ты ли Бог наш? Что делает царь? Вам может показаться, что он сомневается, или, может быть, он хочет убедить Бога, чтобы он не изменил ему, а остался верным. Разве Богу неизвестна его собственная верность и сила, что его нужно в этом убеждать? Конечно, нет. Иосафат не Бога убеждает, а самого себя. Он подкрепляет свою веру, вспоминая истории своего народа. В ней он находит постоянные, неоспоримые доказательства верности, любви и силы Божьей. И заметьте, что чем больше он вспоминает о прошлой верности Божией и его чудных обетованиях, тем больше возрастает его вера. «Ты изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего». О, возлюбленный, как чудно вспоминать то, что сделал для нас Господь, как мы поем, «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил. Бремя ли заботы на душе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. И когда ты вспомнишь прошлые благословения, тогда не забудь, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, слава Ему вовек, Он не изменяется. О, дорогие мои, если Он был добр к нам, верен, праведен, всегда во всем любезен, нежен, неужели Он теперь изменится? Если до сих пор Он выручал нас всякий раз, когда мы к Нему взывали, может ли быть, что на этот раз Он поступит иначе? О, никогда! Не Ты ли, Боже наш, не Ты ли вывел нас из пучины греха и зла? Не Ты ли открыл нам путь через Черное море и вывел нас из-под рабского ига египетского? Ведь не для того привел Ты нас в пустыню, чтобы нас уничтожить. Ты нас тут не покинешь, Господи. О, вспоминайте Его обетование, дорогие друзья, как сделал Иосафат. Скажите Ему, ведь это Твое обетование. Ты сказал, что когда в тесноте нашей мы к Тебе возовем, то Ты услышишь и спасешь. Не мы это выдумали, но так сказано здесь, в Твоем святом слове. Ты это сказал. Друг мой, брат и сестра, ты имеешь полное право сказать Господу Богу, сделай так, как Ты обещал, Господи, ибо как Ты обещал в Слове Твоем, так оно должно быть. Заметьте дальше, что, молясь и прося о помощи, они этим самым признали свое полное бессилие. О, какую силу имеет смирение, дорогие друзья! Признание своего бессилия и беспомощности! Боже наш! Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Друзья мои, когда мы готовы признаться не только в нашем бессилии, но и в нашем невежестве, то будьте уверены, помощь недалека. Это не были пустые слова, повторяемые лишь для благозвучия, о нет. Там они стояли со своими малыми детьми, со своими женами, и этим поступком говорили, куда мы пойдем с малышами нашими, семьями нашими, нет в нас силы. Вот мы стоим здесь и сознаем свою беспомощность. Мы не знаем, что делать. Но, это следующее слово. Благодарение Господу за это маленькое слово «но». Как оно многозначительно, это слово «но». В этом слове весь секрет. Ибо им они признают не только свое ничтожество, бессилие и незнание. А это веские и убедительные аргументы в молитве. Но, возлюбленные, они выражают свою веру, надежду и полное упование на Бога, сказав «Но к тебе, Отче наше, слава Ему». Что они говорят этим? «Если помощь придет, то она должна прийти только от тебя. Ни на что иное». И ни на кого другого мы не можем надеяться. Отче наши направлены к Тебе. Мы от Тебя ожидаем помощи. Вот мы здесь стоим без защиты, без человеческой помощи, но мы верим, что Ты нам помощник. Но к Тебе, Отче наши. Дорогие мои, не пора ли нам обратить свой взор на Господа? Мы ожидаем помощи из того или иного источника. Но нас забыли. Забыл нас виночерпий, который обещал выручить. И это не случайно, дорогие друзья, что Господь позволил забыть нас. Для того, чтобы ты, как Иосиф, взирал не на человека, но на Господа. Господь хочет проявить свою милость к тебе, чтобы ты его прославил. Он знает, как тебя избавить, взирай лишь на него. Кто обращал взор к нему, говорит псалмопевец, те просвещались, и лица их не постыдятся. Теперь не время смотреть на самих себя и оплакивать нашу беспомощность, нищету и незнание. Мы все это уже полностью осознали. Сейчас наши очи обращены к Богу, откуда помощь наша. Дальше заметьте, что как скоро они так поступили, Господь послал им слово. Слово ободрения, слово веры, слово обетования. Послушайте, что Господь сказал им. «Так говорит Господь к вам». Это вы найдете во второй книге Паралипоменон, 20 глава, 13 стих. «Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья, не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Что нужно нам после того, как мы помолились, просили, взывали Господу о своей нужде? Обратить взор Господу, стать на стражу нашу и узнать, что скажет нам Господь. Он имеет для нас определенное слово, слово, соответствующее данной ситуации. Но мы должны встать перед лицом Господним и спокойно ждать, пока пройдет буря, пройдет землетрясение и пройдет огонь. Ибо не в ветре, и не в землетрясении, и не в огне Господь, но веяние тихого ветра. Мы должны прислушиваться к тому нежному голосу Божьему. И услышав слово Господне, что нам дальше делать? Избавление еще не пришло. Перемен еще никаких нет. Они молились, признались в своем бессилии, обратили свой взор к Господу и получили определенное слово, ясное обетование об избавлении. И что же дальше? Они преклонились лицом до земли, пали перед Господом и поклонились Ему. Но и это еще не все. Они встали, слушайте, и начали славить Господа голосом весьма громким. Какая странная и необыкновенная армия. Вместо оружия у них были песенники и музыкальные инструменты. Они славили Бога и пели Ему хвалу. Но они еще не были избавлены. Они имели слово от Господа и были уверены, что спасение придет от Него. Но враги их были еще живы. За несколько километров от того места, где они находились, стоял враг, готовый к атаке. И пока еще все оставалось так, как было. Но тем не менее, поверив Слову Господню, они начали славить того, который обещал сражаться за них и избавить их. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, на один очень важный факт. Слушайте внимательно. И в то время, это стих 22, как они стали восклицать и славить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Именно перед избавлением, друг мой, начни славить Господа. В этом вера – славить Бога перед победой, славить и благодарить Его за обетование. Благослови Его за то, что Он тебе сделает. Нет для Бога более приятной мелодии из уст чада Его, чем песнь хвалы и благодарения за то, что Он будет делать для них, чего они еще не получили, но в чем они уверены, Бог даст обещанное. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его, говорит Слово Божие, ибо такая жертва благоугодна Богу, слава и благодарение Ему. Да, Господь говорит, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня. Возлюбленные, не будем огорчать нашего Бога своим неверием, но почтим Его нашим слабословием и благодарением до явления Его спасения. И вот сказано, что в то время, как они стали восклицать и славить Господа, Господь совершил свое избавление самым невероятным путем. Подумайте, если бы они пошли и сами начали сражаться, сколько пало бы жертв? Ведь они были бы уничтожены. Но здесь произошло нечто невероятное. Враги их перессорились, начали воевать между собой и таким образом уничтожили друг друга. Сказано, что когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И при том, смотрите, с какой огромной добычей возвратились иудеи. Целых 3 дня они подбирали брошенные на поле брани. Так велика была эта добыча. Благодарение Господу, тот, кто надеется на Него, никогда не постыдится. Я не знаю, и мне не важно знать, как Бог избавит. Но если я могу надеяться на Него и славить Его, и идти вперед во имя Его, то знаю, что не только избавит меня Господь, но Он даст несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Но, быть может, среди моих слушателей есть такие, которые окружены вражескими силами сомнения, боязни и неуверенности в своем спасении. У вас нет радости, нет уверенности. Вы молились, взывали Господу, исповедовали свои грехи, но все же вы говорите, что нет у вас мира в душе. Друг мой, если ты в таком положении, для тебя это слово. Начни сейчас же славить Господа, открой свои уста, начни благодарить Его. Насколько это ни казалось бы странным и нелепым, все равно славь Бога. Принеси Ему жертвы хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Такая жертва благоугодна Ему. Начни славить Его до избавления. И когда ты так начнешь чтить Бога своей верой, то будь уверен, что Бог сделает для тебя несравненно больше всего, чего бы ты ни ожидал или о чем бы не помышлял. Ты уйдешь с большой добычей, и Бог будет прославлен, и у тебя будет мир и покой на душе. Сделай это ради Иисуса Христа.